მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Мы планировали сегодня говорить о том, как меняется политическая обстановка в связи с тем, что российское руководство и Владимир Путин решили отвести войска, как он выразился, с учений в Ростовской области, 17 тысяч человек. Что это? Отступление Владимира Путина и новые реалии. Что это значит для Украины? Превратится ли вот сегодняшнее такое не очень устойчивое перемирие в реальный мир на линии, которая разделила так называемые Донецкую и Луганскую республики, самопровозглашенные, и, собственно, Украину, силы лояльные Киеву. Сегодня мы пригласили Станислава Белковского, политолога и политтехнолога, и репортера, специального корреспондента журнала «Русский репортер» Марину Ахмедову. Она недавно побывала и на востоке, и на западе Украины, общалась и с украинскими политиками, и с теми политиками, которые сейчас контролируют вот эти вот территории на востоке. Ну, а пока мы немножко отвлечемся от этой темы, поговорим скорее о последствиях этих событий для России, поскольку их сейчас анализируют самые разные люди, политические деятели, и в том числе и Михаил Ходорковский, который выступал на международном форуме в Праге. Он говорил о том, что, собственно, значит для России введенные против нее сейчас санкции, прежде всего, за агрессию на востоке Украины, за аннексию Крыма. Я думаю, что вот мы можем посмотреть несколько отрывков из его выступления. Давайте мы включим первый фрагмент.
Изоляция России существует только в головах тех, кто плотно изолировал себя от реальной жизни кремлевской стеной. Россия – часть мировой экономической и политической системы. И другие государства, в том числе и США, и члены Европейского Союза, могут оказывать существенное влияние на то, что происходит в России. Этим влиянием надо пользоваться осторожно, потому что результат иногда может быть далек от прогнозируемого. Это касается и такого мощного инструмента давления на режим, как международные санкции. Их применение, по всей видимости, было неизбежно в ситуации, когда кремлевский режим заявил о себе как о главном хулигане Европы. Но увлекаться санкциями нельзя. Это очень неоднозначный инструмент. А излишняя изоляция России, например, особенно в области культуры, может даже оказаться выгодной режиму. Например, визовые ограничения бьют по самоосознанию нарождающегося нового класса как части единой Европы. Международная реакция должна быть направлена не против России, а на создание атмосферы морального неприятия для представителей режима, на пресечение экспорта коррупции и беспрецедентного по масштабу отмывания похищенных у российского народа денег. Зачастую для этого нужны не санкции, а действительно неукоснительное следование существующим законам и международным конвенциям, направленным на борьбу с коррупцией и отмыванием денег.
Ну что ж, вот Михаил Ходорковский выступал в Праге и высказал достаточно жесткую позицию по поводу того, как должны применяться санкции к режиму Владимира Путина. Собственно, позиция понятная, чтобы эти санкции были не санкциями против России, а они были санкциями против той системы, которая, собственно, сейчас и мешает стране развиваться. Вот к нам присоединяется присоединяется сейчас Станислав Белковский. Станислав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, пока вы к нам спешили, мы послушали Михаила Ходорковского о санкциях.
Мы ничего не потеряли.
Даже почему? Почему? Вам не нравится его выступление вчерашнее в Праге?
Его выступление гораздо ценнее моего. Я это имел в виду.
То есть вы считаете его таким ярким, активным политиком, который может заслонить даже вас, как публициста?
Ну, политик всегда заслоняет публициста. Как минимум от тактического ядерного удара.
Ну что ж, это понятная шутка в связи с отставкой министра Гелетея, министра обороны Украины, который тоже, конечно, меняет ситуацию на Украине. К нам присоединится сейчас и Марина Ахметова, представитель журнала «Русский репортер», которая ездила по всей Украине. Ну что ж, мы вот все-таки тогда начнем с главной темы, да, об отводе войск, так называемом, с учений так называемых. Станислав, что это? Отступление Владимира Путина к какой-то вот новой реальности перед переговорами в Милане, перед поездкой в Австралию? Такой красивый жест для Европы,
да,
и мира?
Да, конечно, конечно. Путин считает, на мой взгляд, себя полным победителем. Он принудил Украину к признанию субъектности так называемых ДНР и ЛНР, к согласованию линии размежевания, что еще недавно категорически отрицалось официальной Украиной, как возможность. Но более того, он повлиял на Соединенные Штаты Америки и Барака Обаму.
Это им как?
Жизнь удалась. Ну как? 18 сентября, во время визита Петра Порошенко, президента Украины, в Вашингтон, вдруг неожиданно выяснилось, что США не дадут Украине статус ключевого военного союзника вне НАТО, что еще недавно обсуждалось как весьма серьезная перспектива, и они не дадут новых летальных вооружений. А я вот сам был в Киеве накануне этого визита на конференции ЕС, так называемой Ялтинской европейской стратегии. Там выступал Петр Алексеевич Порошенко и говорил, что все эти вопросы практически решены в его пользу. И тут произошел облом. Поэтому в понимании Путина он идет победа к победе, но можно отвести войска ненадолго, чтобы создать благоприятный психологический фон для саммитов в Милане и в Австралии. А если их надо будет вести обратно или подвести к границам, то это занимает ведь максимум несколько дней, а может быть даже и несколько часов.
Ну, там надо сказать, что в этих сообщениях все время подчеркивается, что речь идет о войсках там Южного округа, хотя в боевых действиях, судя по пленным, которые были захвачены, это, например, совсем не Южный округ, а там Ивановская и...
Ну, Путин ведет гибридную войну, в рамках которой он отрицает в принципе формальное участие России в войне. Поэтому отводит он формальные войска, не отводит. Это не имеет никакого значения.
Ну, вот интересно, что сегодня днем сообщалось, что были залпы под Мариуполем. Вот жители поселка Талаковка сообщали там о черном дыме и взрывах. Ильичевский район города слышал эту стрельбу. Какие-то были опять столкновения в Донецком аэропорту. Я хотел бы спросить Марину Ахметову. Марина, когда вот вы были в этом регионе, я уж не знаю, как правильно его называть, но будем называть там так называемые вот эти вот республики, да, ДНР, ЛНР. Вот как там объясняют то, что, несмотря на перемирие формальное, да, идут довольно жесткие бои именно за этот аэропорт?
Потому что там в аэропорту продолжали сидеть украинские военные.
А почему бы им там не сидеть?
Этого я не знаю, надо спросить у них. А чтобы не стрелять по Донецку, в котором мы в тот момент находились, это вопрос, я думаю, более важный и более серьезный. Потому что 1 октября все-таки на остановке, когда 1 октября, когда все дети пошли в школу, погибло 10 человек. И дети сидели в подвале и плакали, первоклассники. Это другой вопрос. Ну и да, они продолжали сидеть в аэропорту, город периодически обстреливался. Причем я постоянно живу в центре, когда туда приезжаю, и таких там близких залпов, от которых дрожало все, стекла, там, столики, люди сбегали с террасы, до этого не было в центре. То есть это где-то было по окраинам.
Так нет, но подождите, если заключается перемирие, вот эти силы остаются на каких-то там линиях, я не знаю, фронта, да, и вроде как они не должны стрелять. Но получается, что одни сидят в аэропорту, другие на них их атакуют все время. Они, наверное, отстреливаются, я так понимаю, но идут бои.
что же они отстреливают
просто
по городу.
Просто вы с Захарченко вот с этим разговаривали, который называется у них премьером ДНР. Он как-то это объяснял, зачем им нужно вот в одних местах, условно говоря, не воевать, а вот именно в этом месте, прямо рядом с Донецком, воевать.
Вот вы представьте ситуацию только так, что вы живете в этом городе, да?
Так.
И у вас есть маленькие дети.
Так, не-не-не. Да. Я живу в этом городе, предположим, я бы хотел, чтобы там не было войны.
Да,
я бы,
но...
наверное, попросил господина Захарченко прекратить нападать на аэропорт, а украинских военных, соответственно, не атаковать Донецк.
Вы поймите, что как мы вообще можем рассуждать об этом, когда мы не знаем, о чем думает Захарченко и о чем думают...
То есть вы с ним долго говорили.
Я с ним даже была практически в аэропорту,
так.
И мы попали под минометный обстрел.
Но я надеюсь, вы не брали в руки оружие, как репортеры?
Я даже не знаю, что вам ответить на этот вопрос.
Ну, если вы с лидером мятежников ездите, это очень опасно, по-моему.
Да, но я думаю, что журналисты, в принципе, не берут в руки оружие, и вопрос довольно странный.
Мне были такие журналисты, которые брали?
Ну, я, значит, не такой журналист.
Слава
У меня в руке
Богу.
Был только... диктофон,
ага.
Вот, и нас обстреливали, и наводил, причем огонь корректировщик достаточно точно. И что я хотела сказать? Ну, стреляют из аэропорта, и жители, которых я встречала, там действительно у людей разное мнение. Большинство из них хотят, чтобы просто прекратилась война. Кто-то хочет жить в ДНР, кто-то не хочет жить в ДНР. Ну, люди хотят, чтобы, наконец, освободился этот аэропорт, и оттуда перестали вести стрельбу по городу. Вот все.
Станислав, ну вот это просто такая горячая точка, я уж попробую это вас спросить. Я сегодня читал, например, такое объяснение, что вот именно эти бесконечные атаки на аэропорт нужны так называемые ДНР, чтобы не уходить, так сказать, из телеэкранов, информационного поля, а тогда придется же рассказывать не о том, что там, ну, скажем, вот идет героическая битва за эту Брестскую крепость, в кавычках, а придется рассказывать о том, что там грабежи, бандитизм, безобразие, там людям есть нечего и так далее.
Я много раз был в Донецке до этих событий. Последний раз я был в конце апреля. Мы были с Ходорковским. Михаил Борисович, как большой авантюрист после 10 лет отсидки, настоял на том, что мы пошли к захваченному тогда зданию Донецкой областной госадминистрации. Мы туда пошли. Я изначально был против этой идеи. К счастью, туда не пустили нас.
То есть могли не выпустить?
Да, но в момент, когда вот появились переговоры о том, что нас туда не пускать, там, видимо, у кого-то все правильно возникло в мозгу. Причинно-следственная связь. И определенные люди потом кинулись за нами. Один из них представился министром внутренних дел Донецкой Народной Республики. Второй еще каким-то членом правительства. И стали очень, так сказать, агрессивно уговаривать вернуться в здание. То есть стало понятно, что идея захватить нас и потом обменять на что-нибудь очень важное, чего мы не стоим, ну, Ходорковский, может, стоит, но я точно нет, она у них возникла, и мы еле унесли ноги. И я видел этих людей с близкого расстояния. Это абсолютно деклассированные элементы.
Вы их не любите?
Понимаете, я все время, что я бывал в Донецке до того, а я много раз там бывал, вот ни один человек, который принадлежал бы, с моей точки зрения, к интеллектуальной, культурной, политической, деловой элите Донецкого региона, не относится сегодня к ДНР и ЛНР. Это такая вакханалия полная, случившаяся уже.
Стас, вы не любите народ. Это вот вам скажут, народ поднялся,
да ничего, народ не
выкинул нам... этих олигархов и строит, я не знаю что, но что-то строит. Да?
Хорошо, пусть он уже что-нибудь построит.
Марина, что не строит?
Только главное, чтобы вот тот, кто строит, чтобы взял на себя ответственность за строимое.
Но они
вот,
не отказываются, да?
Нет, они как-то все разбегаются. Как только возникает вопрос об ответственности, они немедленно исчезают.
А вот у Марины было большое интервью с Захарченко такое.
Да, но он там и сказал, что он уже собирается подавать в отставку.
Но не подал.
Ну, не подал, потому что в Москве ему сказали не подавать.
Откуда вы вообще все это знаете?
А вы откуда знаете? От того, что вам Захарченко сказал?
Давайте
пойдем сейчас на Курский вокзал, бомжи что-нибудь спросим еще.
Ну, зачем же? Бомжи не были в Донецке.
Слушайте, Захарченко все-таки человек с автоматом. А вот, и он там в Донецке. Видимо, он там какие-то решения, может быть, не такого уровня, идти ему в отставку или нет, но посадить кого-то или там с какой стороны наступать на аэропорт, наверное, он принимает.
Никаких предпосылок к войне в Донецке не было. Еще в марте, скажем так, этого года.
Uh-huh.
Эту войну устроила Россия. Она и должна нести полную ответственность, официальная Россия, за все, что происходит.
И сейчас, в том числе, вот за этот аэропорт, за эти какие-то стычки, столкновения, или это все-таки неуправляемые
отряды? Логика этого процесса
отряды?
Абсолютно понятна, абсолютно. Да, Владимиру Путину нужен очаг дестабилизации. потому что он же американец Лайтс. Он хочет действовать так, как в его понимании, а не на самом деле, действует Америка. В его понимании Америка создает управляемый хаос по всему миру, с помощью которого она решает свои задачи. Вот он решил создать управляемый хаос. Он его и создает. Молодец.
Марин, а да. Что вы скажете?
Ну, что я скажу? Я просто всегда бываю потрясена таким контрастом от того, что я там вижу, когда я езжу там по Западной Украине, по Донецку, такой агрессии, как в Киеве там и в Москве от людей, аналитиков, экспертов. Я вообще там не встречаю. Я много общаюсь...
А слово «агрессия» просто вы можете уточнить?
Ну, агрессия...
Вот типа это... Станислав говорит, что Россия виновата, это агрессия?
Нет, это не это агрессия. Я считаю, что агрессия в том, что недооценивается человеческое достоинство просто людей. Почему надо думать, что такое большое количество мужчин взяли в руки оружие, потому что им сказали? Почему не подумать о том, что они этого хотели? Я очень много разговаривала...
В смысле, они хотели убивать своих сограждан?
Нет, они хотели бороться за свою идею, за свои идеалы.
А идея какая?
Ну, вы же знаете, что вот, например...
Нет, там... я не знаю, я там не был, поэтому
хорошо,
я спрашиваю.
Хорошо, я скажу по поводу того, что убийство происходит с обеих сторон. Жестоко.
Но это война, да.
Да, это война. И точно так же какие-то люди, которые записываются в добровольцы с украинской стороны, они тоже носители идеи. И...
Нет, украинскую идею я понимаю. Да. Украинская идея, вот есть украинское государство, оно должно сохраниться в нынешних границах международно признанных, быть там более демократическим, менее демократическим, провести те реформы, провести другие реформы. В этом смысле я ее понимаю. Идею, извините, вот ДНР и ЛНР я не понимаю, потому что я слышу совершенно разные вещи от этих людей. Одни из них говорят, что они хотят построить какие-то независимые республики. Другие из них говорят, что они хотят присоединиться к России. Третьи из них говорили, что они хотят дойти до Киева, а некоторые до Львова, там, до Приднестровья и так далее. То есть, по крайней мере, часть из них, насколько самостоятельно они, я не знаю, но, по крайней мере, часть из них выглядит не как сепаратисты, а какая-то, как контрреволюция, как люди, которые хотят, ну, условно говоря, победить революцию Майдана, да, и сменить власть в Киеве, например.
Ну, мы знаем, что многие из них не могут артикулировать там какую-то свою идею, но я думаю, что изначально они просто хотели больше самостоятельности.
Так.
Они хотели, ну, больше контроля за собственными финансами. И, ну, что они хотели? У них есть какие-то священные камни, там, 9 мая, советские памятники, русский язык. И они хотели, чтобы все, что для них важно и дорого, осталось при них, и чтобы им не навязывались, я сейчас транслирую их, чужие ценности, и они сами не хотели навязывать свои ценности другим. Я просто не хочу в своем разговоре сейчас совершенно сталкивать Запад и Восток, потому что я работаю там и там. И там и там я встречаю много хороших, правильных, добрых людей. И я просто думаю, что им не дали возможности познакомиться друг с другом, поговорить друг с другом. Просто случилась эта массовая телевизионная пропаганда, когда один регион настроили против другого и столкнули таким образом лбами.
Я просто не очень понимаю, вот если опять же мы чуть-чуть отмотаем назад, почему нужно было, отстаивая эти идеи, сначала захватить здание, потом начинать убивать своих оппонентов, вооружаться и призывать на свою территорию иностранные войска.
Ну, я думаю, что таким же образом здания начали захватываться после Майдана во Львове. Вы, наверное, об этом тоже знаете, да? И поэтому многие...
Но не с идеей присоединить Львов к Польше, правда?
Ну, хорошо, тем не менее, это было. И многие сейчас там в ополчении люди, они говорят, что Западная Украина, там Киев, они вышли на Майдан, они боролись против
коррупции. То есть они говорят, вот мы собезьянничали, и теперь мы можем делать то же самое, но еще более круто.
Ну, я просто слово обезьянничать никак, потому что и там люди боролись за светлое будущее, и тут люди. Просто они посчитали, что если там это можно, то почему бы и им не сделать то же самое.
Понятно. Станислав, ну уж раз мы заговорили, все-таки Марина репортер, видит все своими глазами, и у него более свежие впечатления в какой-то степени. Скажите, вот как вы, опять же, воспринимаете такое объяснение вот этой зеркальности? Да,
да, это карго-культ называется. Все, что происходило в Донецке, это карго-культ Майдана. Возьмем покрышки, подожжем, тут и придет нам счастье. Независимо от того,
но
есть
пришла российская
идеологическое
армия.
Основание или...
Или там помощники какие-то из
нет.
России.
Вы знаете, опять же, много раз будучи в Донецке до того, до всего. Я могу свидетельствовать о том, что никаких проблем в Донецке не было, ни с финансовой самостоятельностью, особенно учитывая, что 2 миллиарда долларов в год дотаций предоставляла украинская власть Донецкому региону на развитие угольной отрасли, и Донецк и Луганск были и остаются дотационными регионами. Никакие они не спонсоры и не доноры украинского бюджета и не спасители украинской государственности, а уж при Януковиче тем более. И де-факто они были политически независимы. Встретить в Донецке человека, который говорил по-украински, практически было невозможно. А уж тем более человека, мешающего говорить.
Ну, они, наверное, хотели...
Больше того, когда действительно там была сделана одна большая глупость после Майдана, была попытка отменить так называемый закон Колесниченко-Кивалова в Верховном Совете Украины.
Это со статусе языков.
Да, региональном статусе языков. Но тогдашний исполняющий обязанности президента Украины Турчинов Александр Валентинович наложил на него вето, и, в общем, никаких оснований полагать, что он будет отменен, не было. Он и не отменен до сих пор. Он абсолютно действует, хотя и рассматривается в Конституционном суде. Поэтому я считаю, что большинство населения Украины, большинство населения, прошу прощения, Донецкой и Луганской областей, что показывали соцопросы и главное общение, собственно, с представителями активной части населения этих регионов, совершенно не собирались отделяться от Украины и устраивать войну. Эта война была устроена искусственно извне, при помощи Российской
Федерации.
Но энтузиасты-то
Федерации. Нашлись на месте.
А энтузиасты есть всегда. Вы думаете, если сейчас кто-нибудь проспонсирует войну в Москве, я, правда, не вижу такого субъекта, хотя все думают,
слава
что это Соединенные
Богу,
Штаты,
пока.
Не найдется энтузиастов. Огромное количество.
Понятно. Ну, давайте тогда о перспективах немножечко. Вот сегодня было покушение на Павла Губарева, одного из деятелей как раз этой так называемой в кавычках Новороссии. Я уж не помню, какая у него там партия, но, в общем, кажется, он жив остался. Вот. И такие сообщения поступают регулярно, что кого-то там подстрелили, постреляли, столкнулись и так далее. Марина, у вас есть ощущение, что эта территория вот с таким неуправляемым, что ли, в неуправляемом состоянии, где постоянно сводят счеты какие-то банды, нет контроля, или там все-таки есть некий, скажем так, революционный порядок? В конце концов, и у батьки Махно тоже в свое время был некий порядок.
Ну, там, безусловно, есть все, в том числе и какие-то там нехорошие проявления, ну, человеческой личности. Но, естественно, пытаются навести порядок. Раньше там было хуже, но потом там за мародерство, за изнасилование появились расстрельные батальоны, и постепенно наводился порядок. Но что касается, как мне кажется, каких-то взаимоотношений между лидерами, то, ну, наверное, они могут таким образом решать.
То есть просто какие-то... этого Губарева, я так вспоминаю, не первый раз пытаются убить там. Вот. Это не то, что получается, что в каком-то смысле вот эта вот Дейенерия, она своих революционеров сливает, приходят какие-то, так сказать, стабилизаторы, связанные с Москвой, вот вроде этого Захарченко, он, кажется, бывший милиционер там, по-моему, да?
Нет, он бывший шахтер.
Шахтер, да?
Да.
Ну, что ж. Так как у вас? Нет такого ощущения, что одних там в этих боях вот у Донецкого аэропорта
сжигают? Ну, вы знаете,
сжигают...
там очень много мужчин, которые, ну, полевые командиры. Которые привыкли к тому, что им подчиняется большое количество мужчин, вооруженных мужчин, которые привыкли к тому, что они посылают своих людей в бой, и многие из них из этого боя уже не возвращаются. И, наверное, очень сложно, когда так много там в одном месте появляется лидеров, такого рода лидеров.
Ну, с оружием.
Ну, да, конечно. Ну, кто-то из них должен занять позицию сильнейшего, а без борьбы это невозможно. И, наверное, это то, что происходит сейчас.
Ну да, то есть побеждает сильнейший тот, кто стреляет первым. Такой дикий Запад. Или мне это немножко напоминают эти некоторые персонажи, людей 93-го года, которые бегали около Верховного Совета. Станислав, не похожи они там с, вот с такими лозунгами, там «даешь все назад», там «Ахметова отдерем собственность», «построим там справедливость».
Кстати, Ахметова так и не отобрали. Это осталось последней почему-то священной коровы ДНР и ЛНР. Это резиденция Ахметова и его собственность.
А но слов много на эту тему.
Нет, мне представляется, что вся эта бодяга начиналась с Виктора Федоровича Януковича, который в значительной степени контролировал силовые структуры Донецкого и Луганского региона.
А сейчас? Там другие вожди.
Другие, да, естественно, так всегда во время войны и происходит. Потому что кто находится...
Вот шахтер Захарченко.
Да, кто находится...
Какие-то люди из Беркута.
Да, ну, люди из Беркута, как раз, скорее, относятся к тому, что, о чем я говорю. Да, сначала финансировал Янукович, потому что была концепция, что он вернется будучи легитимным президентом Украины, его просят российские войска войти и навести порядок. Потом эта концепция была упразднена, потому что она не устроила Владимира Путина в конечном счете. В общем, возникало много всего. Да, ведь Ринату Леонидовичу Ахметову предлагали стать губернатором Донецкой области. Еще тогда, в конце февраля, он отказался, потому что тогда бы он однозначно проассоциировал себя с киевскими властями, а он хотел пробежать между четырьмя струнками, как минимум. Киевом, Москвой, Лондоном и бандитами, которые контролировались фактически семьей Януковича. Не получилось. Получилось в том смысле, что он выжил, но не получилось в том смысле, что миф о хозяине Донбасса полностью рухнул.
А что теперь ждет, на ваш взгляд, эти территории, вот эти вот части, ну, все-таки это даже не полностью две области, а части этих областей, в общем, два крупных города, плюс там агломерация такая серьезная?
Если говорить о объективных интересах Украины, то я считаю, что эти регионы надо было бы отдать.
Отдать кому?
Ну, да кому угодно.
А кто себе возьмет?
Самим себе. Или России. Конечно, политически Украина это пойти не может, потому что любой президент или другое должностное лицо, которое об этом заявит, будет объявлено национальным предателем и полностью потеряет рейтинг. А в условиях украинской демократии, которой у нас нет, это достаточно критично. Поэтому будет вот такое зыбкое состояние, которое есть сегодня. Но ясно, что Путин добился очень многого, как мы, с чего мы начинали, да, с точки зрения его собственной. Фактически он добился независимости ДНР и ЛНР, превращения их в некий аналог украинского Приднестровья. Вопрос в том, насколько Украина отнесется к этому адекватно.
Но в нынешней ситуации их же кормить надо. Украина же их не будет финансировать теперь.
Для Украины это огромное счастье.
Это а для России? Крым плюс вот это при Донбассе.
Владимир Владимирович Путин в марте этого года на своей большой пресс-конференции «Прямой линии с народом» очень четко, мне кажется, обозначил свою позицию по этому вопросу. Русский народ в лучшую сторону отличается от всех остальных народов тем, что ему на миру и смерть красна. Ну так давайте заплатим за это за все. А учитывая, что новая пропагандистская доктрина состоит в том, что Путин и Россия суть одно, ну, что это вообще, это тождественно, да, это такая пантеистическая доктрина. Путин – Господь Бог, который и есть Россия. В России нет ничего отличного от Владимира Владимировича Путина, и мы с вами существуем только в его воображении.
Это какой-то идеализм просто.
Это пантеизм классический, и поскольку все, что хорошо для Путина – хорошо для России, плохо для Путина – плохо для России. Это очень...
А он сам знает, что такое хорошо или плохо? Вот тут хороший вопрос. Ну, сегодня, как... сегодня одно, завтра другое.
Да, конечно, не важно что. Это же мир меняется каждую секунду. Но, Владимир Владимирович, это очень доктрина по-своему замечательная, потому что, понимаете, аннулирует очень много других доктрин. Ну, то есть, доктрина Святой Руси. Кремль – Святая Русь. Если есть Путин. Вот Путин – это Святая Руси есть. Он же является и церковью в нашей стране, и всем остальным, и светской власти. А что он скажет, то и сделает. Поэтому, ну да, будут экономические издержки. Придется тянуть потуже пояса.
Марин, в Донбассе, вот в этой части Донбасса, которую контролируют так называемые ополченцы, ну, подозреваю, что с присутствием все-таки российских специалистов военных, там верят действительно, что вот Россия будет кормить, поить, помогать, или они разочарованы тем, что их в Россию, в отличие от Крыма, не взяли?
Нет, они в России совершенно не разочарованы, потому что до этого момента Россия им сильно помогала, и она оказывала там поддержку не только материальную, но и...
Но и артподготовкой.
Ну и моральную, я хотела сказать.
А, извините.
Да, поддержку.
Градами и, там, всякими.
Ну... Я репортер. Я этого не видела. Если
то есть вы
видели,
не видели...
Если вы это видели из студии, это другой вопрос.
А вы не видели... Вот вы лично не видели ни одного человека, который был бы представителем, например, российской армии.
Я видела много добровольцев из России, но я не видела ни одного человека. Я вам говорю это честно. Я бы очень хотела его увидеть. Правда. Потому что мне любопытно, мне интересно. Я не видела. Я видела очень...
А вы искали?
Конечно. Конечно. Я даже приезжала на границу в Ростове, в России, с Украиной. Я пыталась там посмотреть, куда... Ну, как я? Я же не специалист, я и не знаю, в каком направлении там двигается техника. Я видела много техники. Я пыталась разговаривать с ФСБ, я пыталась разговаривать с военными. Ну, что касается действительно там территории Донецкой, Луганской области, я действительно там не видела ни одного российского военного, хотя я со многими людьми разговаривала. Я видела очень много добровольцев из России. Я видела в Ростове очень много добровольцев, которые там пребывали из всех многих регионов России, и они собирались ехать туда, и они туда выезжали при мне. Это было.
Но хоть то, что оружие туда поступало, вы не отрицаете из России.
Я думаю, что, конечно, оружие туда поступало, и во время интервью с Александром Захарченко он мне об этом также говорил. Но как я могу отрицать или подтверждать только то, чему я была сама свидетелем.
Ну, то есть теперь они думают, что после того, как им помогли оружием, будут помогать и материально.
Я думаю, что, конечно, они в этом убеждены, да, конечно. И очень они положительно относятся.
Но жить хотят самостоятельно. А за счет чего не объясняют?
Ну, у них много ведь людей рабочих специальностей, у них шахты. Ну, нельзя ожидать от простых людей, чтобы они были там специалистами в экономике,
у них же вожди
в геополитике.
Есть. А вожди-то как-то формулируют, как они будут жить, вот на что? Ну, вот Захарченко, там еще какие-то есть люди. Вот мы там будем добывать, ну, я не знаю, там, уголь, да,
ну, они
продавать
будут...
его в Россию, и за счет этого...
Ну, они действительно будут добывать уголь. Все, что у них работало до того, я думаю, будет работать и после.
Да, правда, были украинские дотации, ну, значит, кому-то...
Ну, сейчас будут российские, значит, дотации.
Ой, да, видимо, России действительно придется заплатить за все это.
Я
да,
бы,
конечно.
Да, вот, ну, то, что я считаю важным сказать, просто, ну, как, понимаете, вот Донецк, Луганск – это не только земля, это не только территория, это еще и люди. И когда я въехала в село Степановка и увидела захоронения, в которых лежали дети, женщины и мужчины, они, те, кто остались живы, они все говорили, когда же придет российская армия, которая нас освободит. Я не говорю о том, что российская армия должна прийти, но ведь эти люди, которых бомбят и убивают, они просят о помощи, и можно ли им не помочь?
Ну, можно, наверное, им помочь, прекратив войну просто-напросто, мне кажется.
Да, прекратить войну – это было бы самое замечательное решение, и мы там многие, я в том числе, надеемся на то, что это перемирие перерастет в мир. Если весной там не начнется снова война, то можно...
Но в наступление они не собираются идти? Они же говорят, что хотят целиком обе области себе
военные
забрать.
Военные эксперты с украинской стороны говорили, ну, в смысле военные высокого ранга, говорили мне о том, что зимой они ожидают затишье, потому что спадут листья, зеленки не будет, территория будет более просматриваема. Потом в условиях там холодной зимы тяжело вести боевые действия. Стоя с этой стороны, украинская армия истощена, армия ополченцев, естественно, истощена, технику надо подлатать. И ожидается, что в течение зимы все будет в порядке, ну, спокойно. А вот весной, если снова не будет найден новый повод, новая горячая точка, то было бы хорошо, если не было бы найдено.
Вот нам один из слушателей написал, Станислав: похоже, Порошенко ужом извивается, чтобы избежать прямого вторжения в России, сливая часть территории страны и так далее. Действительно, Порошенко идет на такой тяжелый компромисс? Может быть, он и дальше будет отступать?
Да, конечно, он идет на тяжелый компромисс. Потому что Украина потерпела военное поражение под Иловайском в августе, это очевидно.
От российской регулярной армии.
От российской регулярной армии, введенной под, там, так сказать, под флагом чего-то другого. Ну, как в полном соответствии с концепцией гибридной войны, которую ведет Владимир Владимирович Путин. Здесь он уже стал, конечно, классиком гибридной войны. И как бы не закончилась политическая карьера Путина, мне кажется, что в энциклопедиях всего мира он будет упомянут в качестве классика гибридной войны. Здесь ему терять уже нечего. И у Порошенко не было пространства для маневра. Он должен был идти на очень важные уступки, которые я уже перечислил.
Признание. Пойдет дальше?
Зависит от того, как Путин будет на него давить.
Я вот вижу сейчас...
Мне кажется, Путин поймал на удачу за хвост, бога за бороду, он будет дальше давить на Порошенко, и представление о том, что вот все закончится завтра, они несколько оптимистичны.
Просто сейчас вот в Киеве проходит акция протеста бойцов Национальной гвардии, там несколько сот человек требуют демобилизации. Вы не ожидаете, что дальше будет происходить в Украине дестабилизация, вот эти бунты и так далее?
Этого ожидает Путин, Кремль. На самом деле, еще в феврале, когда была первая революция в рамках этого Майдана 22 февраля, многие говорили о грядущей Октябрьской революции. И мне кажется, Кремль сегодня хочет...
Сейчас октябрьские выборы пока.
Хочет оседлать эту тему. Я думаю, что не случайно Петр Порошенко уволил министра обороны Валерия Гелетея, бывшего начальника службы государственной охраны Украины, и назначил командующего на эту должность командующего Национальной гвардии Степана Полторака, внес парламент, который должен утвердить это в ближайшие дни, с тем, чтобы именно погасить волнение батальонов Национальной гвардии, которые не относятся к Министерству обороны организационно и юридически, потому что если батальон Нацгвардии пойдут против Порошенко, то непонятно, чем закончится эта история, мягко говоря.
Марин, вы были не только там на Востоке, но и по Украине, естественно, проехали, были на Западе. У вас нет ощущения, что могут быть вот такие вот события, которые напоминают Октябрьскую революцию? Видите, солдаты уже бунтуют.
Люди, конечно, на Западной Украине говорят о том, что они от всего устали, они устали от АТО, они не понимают, зачем они посылают туда своих сыновей и получают гробы или возвращаются оттуда калеки, и они говорят о третьем Майдане. И, естественно, они постоянно угрожают киевской власти тем, что вот вернутся хлопцы из АТО, и они вам покажут.
А что они могут показать?
То же самое, что показали во время Майдана. Вообще, я очень много во время Майдана общалась с сотниками, общалась с людьми, живущими на Западной Украине. Они говорили о том, что после Майдана они не собираются расходиться, они создадут комиссии, и они будут приходить в Верховную Раду, они будут идти там к администрации президента, и если им что-то не понравится, то они будут вытаскивать там этих политиков за волосы из их кабинетов. И я думаю, что... И в то время шли разговоры уже о том, что надо освобождать главную площадь страны, и тем, что людей, простоявших несколько месяцев на Майдане, отправили на Юго-Восток умирать. В этом тоже был какой-то...
Их отправили или они сами отправились, как патриоты Украины?
Можно же рассказать, что там враг, и они туда пойдут. Знаете, это были ведь там на Майдане стояли очень простые люди. Стояли люди, там, строители, или вот они там картошку постоянно сажали, выращивали. А тут они почувствовали себя, творцами судьбы страны, им дали форму, оружие.
Почувствовали себя гражданами.
Я не знаю, Марина, как-то так скептически к этому относится.
Почему я скептически? Я не отношусь к этому скептически. Нет, конечно. И они были просто психологически не готовы к тому, чтобы расходиться. Я ведь 2 месяца провела на Майдане. И я была также в тот момент, когда объявили со сцены, что в Крыму пройдет референдум. Тогда разговоров вообще не было о том, что Крым может отделиться. Это было как гром среди ясного неба. И люди, они еще не отошли после тех 2 дней, когда стрелял снайпер. И они уже просто психологически не могли вернуться домой. С ними на тот момент никто не работал. Им сказали, что надо ехать защищать Юго-Восток. И, конечно, они туда поехали. Но это, знаете, можно говорить, что это было, конечно же, добровольное решение, но смотря на какие точки человеку надавить для того, чтобы он принял это решение.
Да. В общем, вы как политтехнолог на пенсии, да, Станислав, должны все-таки как-то нам объяснить, на какие такие точки надавили, что люди пошли умирать за свою страну, за ее там целостность и так далее. Вот. И, собственно, чего же они добились? Вот они были на Майдане, вот они требовали Украину в Европу, а вам сейчас или нам сейчас скептик скажет, а чего они добились? Соглашение подписано с Европой, но не выполняется, у власти находится все та же бюрократия, все та же колода олигархов и полукриминальных депутатов, связанных, так сказать, со всяким сомнительным бизнесом. Вот они, так сказать, лучших людей Украины отправили на фронт, они там погибли под Иловайском, и ничего не поменяется.
Да, и в значительной степени скептик будет прав. Вопрос в общем спектре развития, что все-таки победа возможна. Что Майдан создал второй Майдан, в отличие от первого, который ничего, к сожалению, не дал. Был полностью предан его политическими вождями. И надо заметить, что политический крах Юлии Владимировны Тимошенко во многом обусловлен и последствиями первого Майдана. Никто не забыл этого всего. Второй Майдан, конечно, создал совершенно новую реальность, в которой последствия первого Майдана или воссоздание политической системы российского типа на Украине сегодня уже невозможно.
Вы думаете?
Да, я думаю. Что Порошенко идет на уступки России, да, под влиянием военного поражения, потому что у него нет другого выбора. Нет выбора. Если бы Путин действительно продолжил наступление, то разгром был бы гораздо более тяжелым. Но все-таки он завидит. Даже сам факт снятия Гелете, который абсолютно устраивал Порошенко в качестве министра обороны, как управляемый, контролируемый человек, не имеющий никакого отношения к боевым действиям, уже говорит о том, что Порошенко лавирует перед лицом того самого Майдана. И даже здесь не так важны результаты этих парламентских выборов. Блок Порошенко может занять, наверное, первое место с большим отрывом от остальных. Но если что-нибудь потом пойдет не так, то Октябрьская революция возможна.
Скажите, но вот как раз о парламентских выборах. А представительство вот этого Майдана, да, оно будет как? Будет в Раде?
Оно распределено между разными блоками. И в блоке Порошенко, и в Батьковщине Юлии Тимошенко, и в Народном фронте, который возглавляют Александр Тручинов и Арсен Аваков, и Арсений Яценюк, нынешний премьер, который является формально первым номером списка этого блока. Да, все это там есть. И мне представляется, что политическая элита уже не может игнорировать Майдан. Что из орудия прихода к власти определенных людей, которым Майдан был в 2004 году, к сожалению, оказался, он так себя не воспринимал, но он оказался таким. Сегодня Майдан это, пусть и размытый в пространстве и времени, но активный политический субъект.
Марин, на ваш взгляд, что люди ждут, вот опять же вы говорили, на Западной Украине, там, наверное, и в Центральной, что люди ждут от этих парламентских выборов?
А знаете, особенно ничего не ждут.
А что они пойдут голосовать? У них есть какие-то ясные предпочтения?
Ну, я вот сейчас была, я когда позавчера вернулась из Западной Украины, я готовила репортаж о выборах, и я ездила с мэром Равы Русской, это Ирина Верещук, которая идет независимо, она не является там членом каких-либо партий, и мы ездили вместе с ней и разговаривали с людьми там, которые работают на поле, которые работают в детском саду, в лицее, на заводе. У них нет каких-то особенных надежд, связанных с там, изменением там, политической элиты. Люди говорят о том, что депутаты Верховной Рады выводят себя из-под закона о люстрации, и они считают, что, ну, я слышала несколько раз, во всяком случае, такое мнение, что все они рвутся в Верховную Раду, чтобы получить вот эту неприкосновенность и не отвечать за свои какие-то там проступки, совершенные ранее. Кроме того, недоумение далеко не у всех, но у умных людей вызывает то, что в Верховную Раду сейчас идут комдивы и комбаты. Я говорила на этот счет также и с представителями штаба АТО, который находится в Краматорске, в Славянске. Они говорили о том, что этих людей они не считают даже единицей для рассмотрения, потому что солдат должен сидеть в окопе. Если ты комбат или комдив, ты должен там находиться со своим отрядом. Либо ты находишься на войне, либо ты идешь в политику. Как раз люди уже понимают, что Украине нужны профессиональные менеджеры и управленцы. Но откуда у комбата, у комдива, откуда там, я не знаю, у какого-нибудь полковника опыт в том, как, я не знаю, писать законы, понимать экономику.
Ну, люди учатся, революция, она, знаете, учит многому, в конце концов. Станислав, как вы считаете, вот этот закон о люстрации, это достижение Украины, или это какая-то, ну, я не знаю, такая демонстрация, вот, уступка Майдана?
И то, и другое. Это и достижение, и фикция одновременно. Потому что закон о люстрации не предполагает люстрацию, собственно, людей, занимающих выборные должности.
Ну, вроде народ доверил, значит,
в частности, да, в частности, депутатов и президента Украины Петра Порошенко, который, между прочим, был министром в правительстве при Викторе Януковиче, он был министром экономического развития и торговли.
Но не очень долго, да?
Ну, это не важно. А мог бы дольше, да и был бы дольше. То есть он был долго не потому, что не хотел быть.
Ну, во многих, кстати, восточноевропейских странах принцип того, что выборные, так сказать, должности да. не иллюстрируются, он действует.
Да, поэтому, но с другой стороны, само по себе это хорошо, потому что, но пока все-таки ключевые фигуры эпохи Януковича по-прежнему играют значительную роль в формировании политического пейзажа и пространства, в частности, Сергей Левочкин, бывший руководитель администрации президента Януковича, чьи представители находятся так или иначе в самых разных блоках и многие другие. Поэтому говорить о том, что все уже свершилось, не приходится. Важно другое, что это всеми понимается, что это активно обсуждается в обществе, что это не табуировано в средствах массовой информации, и что так или иначе любые попытки полной реставрации януковичского режима, мне кажется, обречены на провал. От кого бы они ни исходили.
А свобода прессы на телевидении обеспечена сейчас?
В общем, да. Насколько я вижу, да, конечно, есть тенденциозность определенная на разных каналах. Ну, канал 1+1, принадлежащий Коломойскому, более оставит позицию Коломойского. Канал Интер под контролем Левочкина, более позицию Левочкина. Но в целом нет такой ситуации, чтобы нельзя было прийти в прямой эфир любого телеканала, это я знаю даже по себе, и сказать то, что ты думаешь, это было вырезано.
В том числе и тем, кто поддерживает Донецк?
Да, в том числе тем, кто поддерживает Донецк, причем прямой эфир, в отличие от России, существует.
Смотри, а это большая качественная разница. Люди, поддерживающие Донецк, бывшие там регионалы и так далее, но те, кто там по делам Януковича не попал под следствие, не бежал, они могут высказаться?
Я никогда не смотрела вот эти украинские политические ток-шоу, поэтому я не знаю. Я всего лишь наблюдаю за настроениями там в Киеве,
внизу, да?
Во Львове, да. Ну, я знаю, что есть люди, которые и в Киеве, и во Львове боятся просто высказывать свое мнение, если оно отлично от мнения большинства. Я также знаю ситуацию, которая сейчас происходит там с редакцией «Вести». Они написали о имуществе заграничном дочери Наливайченко, и к ним уже несколько раз приходила СБУ, изымала компьютеры. Ну, если это называется свободой прессы, то вопрос нет.
Ну, знаете, все познается в сравнении. Если мы
вот
посмотрим,
я сам
что
выступал
в России...
эфире «Радио Вести» неоднократно. И
«Радио Вести» — это как бы анти-Порошенко, да?
Да, да, конечно.
То есть это оппозиция.
Я выступал со своей позиции, а не с позиции анти-Порошенко.
Ну, они как раз дают высказывать разные мнения, просто им мешают работать.
Ну, Савик Шустер тоже дает высказаться. По-моему, там как-то с этим не так плохо.
Ну, вроде бы его студию пока не громили, и СБУ не
это радует, там, да. Это радует, что не громили. В России обычно тихо перекупают или там как-то так переориентируют, или собственники, ну, и все получается довольно похоже друг на друга. Я хотел, знаете, еще о чем спросить. Вот те люди, которые воевали на стороне, так сказать, вот этих вот Донбабве, Луганды. Некоторые из них сейчас очень недовольны Владимиром Путиным. В интернете там про слив Новороссии постоянные речи. Это не только там Борис Немцов, который говорит, что Путин закрывает этот проект, а там Сергей Марков ему истерически возражает, но и какие-нибудь вот такие патриоты типа Ольшанского, не прощу Путину и всей этой своре там и так далее, и так далее. Станислав, каков ваш прогноз? Эти люди, они себя проявят в российской политике?
Вполне возможно. Понимаете, я всегда был сторонником точки зрения, остаюсь им, что Путин категорически чужд и враждебен русского национализма в любых его проявлениях.
Почему? Почему он чужд?
Потому что
это конкуренция?
Конечно. Потому что, если исходить из той философии организации России, которая сейчас нам предъявлена, в том числе на фоне 62-го дня рождения, то Путин и есть Россия, там не может быть никакой идеологии.
Но, может быть, в Чечне он есть Россия, где там люди сотнями тысяч выходят.
В Чечне русский национализм?
Нет, там,
простите, пожалуйста,
там путинизм.
Нет, путинизм враждебен русскому национализму, так, альтернативен ему абсолютно. Он ему антагонистичен.
Слушайте, я вижу ваших бывших соратников по какому-то там, я забыл, как эта контора называлась, типа Светенкова, которые там пишут про путинские статьи.
Нет, контора это называется Институт национальной стратегии.
Да-да-да, извините.
Но все эти люди, я всегда им объяснял, что национализм в России может быть только оппозиционным. Он не может быть путинским.
Но они пропутинские националисты сейчас.
Это их право.
Но так вы говорите, что этого не может быть.
Нет, чего не может быть? Не может быть
про путинского национализма.
Нет, про путинский национализм может быть. Не может быть про националистического Путина. Вот о чем я говорю.
А, вот как.
Это разные вещи. Нет, путинская система, она абсолютно противоречит русскому национализму во всех его проявлениях, поскольку это система сохранения имперских конвульсий и остатков империи, что противоречит идее национального государства, основной идеологической базы русского национализма.
Ну так они недовольны, что видите, что дошли до Киева или даже не заняли.
Они недовольны тем, что та иллюзия, которую они сами себе сотворили,
не реализовалась.
А кто сомневался? Естественно, никто. Никакое национальное государство там не собирался давать Владимир Владимирович, а он собирался и собирается использовать мятеж в Донецком и Луганском регионах Украины как постоянный рычаг давления на Украину с целью достижения своих как минимум трех целей: предотвращение вступления Украины в НАТО, жизнеобеспечение Крыма, жизнеобеспечение Приднестровья. И будет и дальше это использовать. Но помимо того, что он враждебен национализму и является антинационалистом по взглядам своим собственным, что совершенно очевидно для всех, кроме тех, кто хочет тешить и питать себя националистическими иллюзиями пропутинскими, Путин вообще не нуждается в героях, кроме себя. Поэтому любое появление Стрелкова или кого-то еще, оно немедленно ведет к уничтожению этого самого Стрелкова, хорошо, если только в политическом смысле.
Марин, вот вы видели людей, которые поехали туда добровольцами, предположим, там наступает достаточно длительный мир. Ну, вот именно на этой линии фронта разделение, да, не победа, а непонятно что. С каким настроением они вот будут возвращаться в Россию или возвращаются?
Ну, это же война. Это же обстрелы. Они будут возвращаться с прекрасным настроением, потому что они выходят из войны. Это же очень тяжело.
Они чувствуют себя победителями?
Это же как а вообще как это? Победа это что? Это надо пройти парадным маршем?
Я не знаю, мне интересно просто, вот какое у них настроение. Вот я читаю в интернете злобные комментарии, что Путин предал Новоруссию. И в том числе со стороны этих людей.
Не, совершенно нет там таких настроений. Знаете, про Путина там говорят только, если их спросишь. Там на войне люди заняты совсем другими вещами. Ну, правда.
Ну, вот вы спросили. Молодец, да. Путин, да, или не молодец?
Знаете, я знаю достаточно много людей, живущих в Ростове-на-Дону, которые оказывают там помощь ДНР и ЛНР, и терпеть не могут Путина. Я общалась с добровольцами, которые преследовались тут в России за участие вот в белоленточных маршах. Они тоже не очень хорошо относятся к Путину. Там Путин не является какой-то такой ключевой фигурой, как мы думаем здесь. Там идет война, и будни людей, они заполнены всеми вот этими ужасами, тяготами или какими-то, ну, я не знаю, проявлениями.
Это есть главный, извините, что я
ничего привел, страшного.
Это главный стимул войны есть. Я вот недавно, извините, что за нарциссизм, присущий мне, опубликовал в МК статью о психологии войны, конечно. То есть, понимаете, когда человек не знает, чем себя занять, когда у него цели в жизни, и ему нужно убить время. Война – это наилучшее занятие, чтобы убить время.
То есть вместо компьютерной игры – настоящая стрелялка.
Да. Вот недавно, собственно, еще недавно, в самом интервью Марине, господин Захарченко сказал, что их разногласия, в частности, со Стрелковым были в том, что он предлагал снести девятиэтажки на окраинах Донецка. Это же чистая компьютерная игра. Сколько людей...
То есть они мешали ему там стрелять куда-то, да?
И они мешали ему обороняться. Это абсолютно философия человека, повернутого на играх вообще. Игроман, лудоман. Ну, абсолютно. Поэтому я с уважением определенно отношусь к Игорю Ивановичу Стрелкову, потому что он харизматичный очень человек, с нелишенной литературных способностей, что для меня лично как важно в чисто субъективном смысле. Но ведь это все обходится в огромное количество жизней, и здесь действительно Путин уже не важен. Важно, что человек, который 20 лет играл в игрушечную войну и чувствовал себя ущербно, типа Стрелков, вдруг неожиданно оказывается на настоящей войне. И на этой настоящей войне, принеся в жертву тысячу жизней, становится героем не по-детски. И здесь, может быть, даже Владимир Путин, который этого Стрелкова ликвидирует, в какой-то степени выполняет гуманистическую миссию.
Вот мне Марк тут написал, не стоит говорить о равенстве сторон. Гитлеровцы тоже были идейные, но разве можно сказать, что в той войне у каждого была своя правда, и они равноценны? Марина, по-моему, это вам упрек.
Мне упрек.
Марка, да.
Я не знаю, я никогда не делила эти стороны на хорошие и плохие. Моя задача рассказывать и о той, и о другой стороне, и если я могу, хотя я маленький всего лишь там винтик в этом большом механизме, делать все, чтобы поскорее наступил мир.
Станислав, вы как считаете, есть возможность действительно вот продвинуться от этого хрупкого перемирия, ну, к миру, я не знаю, Запад нам поможет или что-то еще поможет?
Путин хочет, чтобы Барак Обама, как мне представляется, вышел с ним на прямые переговоры о судьбах мира. То есть Путин не является убежденным антизападником. У него синдром отвергнутого любовника, он хочет добиться любви Запада. Если он ее добьется, полноценный мир возможен. Но пока я не вижу, чтобы Запад разделял подход Путина к потенциальному формату диалога. И это большая проблема, которую нельзя недооценивать. Мы стоим на пороге большой войны. И это не Третья мировая война, как сам я думал еще недавно. Это Четвертая мировая война. Третья мировая война была холодная война, которую Советский Союз проиграл. Но проклятая Америка, которая виновата, как известно, во всем, почему-то сделала все, чтобы Россия сохранила чувство собственного достоинства. Она не унизила Россию и не оккупировала ее, как Германию и Японию после Второй мировой войны, и не ликвидировала вооруженные силы России, и сохранила России ядерное оружие, да, и сохранила место в Совете Безопасности ООН, и вот сейчас Америка хлебает всем своим ртом вот за это, за все.
Спасибо. Станислав Белковский, Марина Ахметова, в эфире «Радио Свобода».
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
What I felt, what I know, never
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.